о гибели 1351 военнослужащего. Вы слушали новости.
Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Одна из главных проблем современной России – деградация судебной и правовой системы. Сфабрикованные обвинения, пытки, неправосудные приговоры. И самое главное – безнаказанность всех тех, кто это исполняет. Но режим не вечен, и рано или поздно, при необратимой смене власти, встанет вопрос – как быть с преступлениями прошлого? Кто будет судить полицейских, прокуроров, судей, нарушавших закон? Нужна ли будет люстрация? Где взять новых судей и силовиков? И как можно гарантировать, что Россия снова не встанет на путь репрессий? В нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В России накопились системные проблемы в правоохранительной и судебных системах. Практика применения пыток, неправосудные приговоры, спущенные по указке сверху, фабрикация уголовных и административных дел. Силовики не несут никакой ответственности. Последствия их решений лишь увеличивают количество жертв репрессий. А число неправосудных приговоров не исправляется, а только растет. Однако, рано или поздно, режим в России изменится, и преступления, совершенные судьями и силовиками, необходимо будет расследовать. И если будет создаваться новая независимая судебная система, то накопленные проблемы могут стать серьезной преградой для преобразований. Как судить судей и силовиков? И кто будет это делать? Нужно ли возмездие или забвение преступлений прошлого ради гражданского мира? И нужна ли в будущем люстрация силовиков, судей и пропагандистов?
А мы обсуждаем эти темы с нашим сегодняшним гостем Николаем Бобринским, юристом и соавтором доклада, который стал книгой под названием «Между местью и забвением. Концепция переходного правосудия для России». Интереснейший доклад, который был опубликован еще в прошлом году, да, по-моему, да, и сейчас уже издан в качестве отдельной книги, и, конечно, все его положения, они так очень далеко смотрят в будущее, или не очень далеко, вот, в любом случае, они нисколько не устаревают и приобретают все большую актуальность. Я хочу спросить, вот эта вот деградация правовая и, главное, безнаказанность, когда это началось? Можно примерно точку входа вот в этот вот режим несправедливости?
2 марта 1917 года.
То есть речь идет о протяженности вот этих вот преступлений власти и неподсудности, начиная с, так сказать, с первой, с февральской революции.
Не,
ну
я
и
вам
дальше,
как историк,
советской власти.
Я, не будучи историком, я выражаю там мнение как историк. Естественно, как юрист, я тоже так могу сказать. Другое дело, что совершенно не означает, что все, что произошло за эти 4 года, да, требует какой-то юридической проработки. Хотя, конечно, многое из даже самых ранних преступлений советской эпохи до сих пор нуждается в юридических мерах, потому что, хотя по той причине, что они в значительной степени остаются засекреченными, я имею в виду архивы советских спецслужб.
То есть ваша концепция переходного правосудия, она в равной степени применима и к советскому периоду, да, и к сталинскому, и к брежневскому периоду, и к нынешнему 21 веку, к путинской России?
Ну, мы больше внимания, конечно, современности уделили, но поскольку это процесс, к сожалению, продолжавшийся по многим критериям в течение более 100 лет, да, о том, что было хоть и давно, но остается в той или иной степени безнаказанным, конечно, нельзя забывать.
Вот если смотреть на нынешнее, мы еще поговорим о, так сказать, той прежней безнаказанности сталинизма и о том, как, собственно, ничем да, значимым юридически не кончилось ни разоблачение 20-го съезда, ни, собственно, акт о реабилитации жертв политических репрессий 91-го года. Об этом еще поговорим. Но если вот сейчас смотреть на нашу современность, что для вас является ключевой проблемой? Потому что для себя я, скажем, скажу сразу, для меня главное, и что вот наибольшее возмущение меня как гражданина вызывает, это деградация суда, неправосудные приговоры.
Вы знаете, я не могу сказать, что есть ключевая проблема, которую можно проиллюстрировать. В целом, можно говорить о восстановлении системы политических репрессий. Это то, что мы наблюдали в течение последнего десятилетия, уже начиная с 2019 года, а тем более с начала 2021 года, можно об этом говорить как о свершившемся факте. Это, не, конечно, не те репрессии, как при Сталине, но по своим масштабам, по тому, что они в них вовлечены самые разные органы власти, не только там, условные ФСБ, но, простите, даже Роспатент у нас сейчас, получается, тоже играет какую-то специфическую, но немножко репрессивную роль. Казалось бы, что Минюст. Вот. По масштабам лиц, то есть количеству лиц, которые вовлечены вот в вот противоправное, на наш взгляд, привлечение к ответственности. Вот был доклад, если не ошибаюсь, в комитет, в один из комитетов ООН по свободе собраний, да, где была статистика количества задержанных на зимних акциях протеста. Если не ошибаюсь, это 17 тысяч или даже больше человек. Это же беспрецедентные цифры. Я не думаю, что кто-то специально это исследовал, но мое предположение, что такого не было с 93-го года в России, если не брать вооруженный конфликт в Чечне. Такого количества лиц, подвергнутых государственному принуждению в связи с какими-то политическими убеждениями, политическими акциями. Вот это основная проблема, но она сама по себе, поскольку это цель поставлена, видимо, на высшем уровне, она, естественно, распадается на множество различных там проявлений, которые зачастую уже создают трудности для людей, не связанных с политикой, а просто оказывающихся перед лицом несправедливости в каких-то частных случаях.
Или просто репрессивные машины, которые настигают тебя на улице.
Да, совершенно. То есть случайные такие жертвы. Но основная проблема вот это, то, что мы уже нельзя говорить об отдельных эксцессах или об отдельных врагах каких-то политиков, а речь идет о созданной, уже работающей на достаточно хороших оборотах машине, которая преследует тех, кто не согласен с существующим порядком вещей.
Концепция переходного правосудия, восстановления справедливости, когда для этого сложатся необходимые политические и юридические предпосылки, она касается и заказчиков этого террора, и исполнителей, вплоть до рядовых исполнителей. Вот, скажем, рядовой боец Росгвардии, который там, я не знаю, бьет в печень девушку, вот это вот знаменитое видео. В какой степени можно будет его в будущем привлечь к ответственности?
Я сразу хочу немножко по-другому акцент расставить. Дело в том, что на эмоциональном уровне, конечно, возмездие – это то, что очень многие хотят и ждут. И, конечно, в той или иной степени оно должно быть. Но, на наш взгляд, первостепенная задача – это помочь потерпевшим. Потому что, да,
всем интересно... части правосудия – жертвы и палачи,
конечно,
да?
Конечно,
работа с
жертвами. Всем интересно говорить иллюстрация того, кого посадить и в какой очередности. Это тоже важно. Хотя, на самом деле, мы о каких-то таких тактических вопросах не пишем. Мы в основном пишем о юридических проблемах и о том, как их решать, когда сложится для этого обстоятельства. Но в первую очередь надо говорить о тех, кто уже сейчас пострадал. Вот, что делать с этими 17 тысячами задержанных? Они же все жертвы политических репрессий, по сути. И в будущем их нужно такими признать и дать им определенные средства защиты. Во-первых, снять с них вот эти вот административные наказания, может быть, какие-то компенсации выплатить. Это может быть не так важно, но, с другой стороны, это касается десятков тысяч людей.
Это да, и касается и их, и вот то, что вот у вас вы пишете об этом в своем докладе, главный итог здесь – это вообще восстановление общественной морали, веры в закон и справедливость. То, что, так сказать, люди, дело не в том, что мы наказали, так сказать, заказчика и исполнителя репрессии, об этом поговорим еще отдельно, но в целом, что существует закон, и человек, несправедливо пострадавший, будет восстановлен в правах и компенсирован.
Ну, разумеется, вот это одно из недостатков предыдущей попытки справиться с этой проблемой, я имею в виду постсоветское, в значительной степени состоявшееся переходное правосудие. Конечно, совершенно позорно, что мы сейчас, вот спустя 30 лет после принятия закона о реабилитации жертв еще тех политических репрессий, обсуждаем, причем уже не первый год, как бы нам, тем, кто умудрился, слава богу, дожить до нынешних лет, вернуть в те места, откуда выселяли их родители, и дать им квартиры. Это процесс, вот, который развивается года 4 уже. Решение Конституционного суда было 2 года назад. И до сих пор это ничего не сделано. Конечно, совершенно позорная ситуация. И в будущем нужно всячески постараться, чтобы подобное не повторилось.
К нам присоединяется по Zoom соавтор доклада, о котором мы сегодня говорим, «Местью и забвением. Концепция переходного правосудия для России». Станислав Дмитриевский, историк, правозащитник и, собственно, соавтор этой книги.
Добрый день.
Да, добрый день, Станислав. Здравствуйте. Я хочу спросить вот сейчас в рамках идеи переходного правосудия о рядовых исполнителях. Вот, скажем, судейский корпус, вот эти все абсурдные приговоры, которые сейчас раздаются в огромном количестве, понимают ли сами судьи абсурд происходящего, да, когда сейчас, скажем, признают виновным, что душил полицейского человек без рук?
Я думаю, что, разумеется, люди взрослые, половозрелые, как бы получившие профессиональную квалификацию, разумеется, я думаю, они понимают и ведают, что они творят. Другое дело, что мы имеем ситуацию, которая, по-моему, уже много раз описана в литературе и по социальной психологии, и по истории. Ситуация, которую Ханна Арендт назвала банальностью зла. Когда человек, являющийся частью некой системы, расчеловечивается, то есть он перестает чувствовать себя человеком, который способен на какие-то решения, который вообще принимает какие-то решения, он ощущает себя маленькой деталькой механизма, и в этом плане он как бы раздваивается, он не чувствует своей ответственности, он может прийти домой и ощущать себя человеком там, но на работе он ощущает себя частью механизма, и как бы это, ну, что ли, разгружает его совесть. Да? Мы видим, как кто-то действительно из судей, очень немногие, подал в отставку, ушел. У меня есть знакомые бывшие полицейские и сотрудники прокуратуры, которые вот так же вот в какой-то момент сказали, я хочу все-таки быть человеком, а не винтиком. Но, к сожалению, большинство, как всегда, как при любых тоталитарных и авторитарных режимах, стала частью этой волны, этими капельками, которые вот эту волну нас накрывают. Вот, и все они считают себя, разумеется, невиновными. Такое было время, как потом сказали.
А если речь идет, скажем, о заведомо неконституционных статьях, вот та же самая Дадинская статья, и ну, вот судья принимает по ней решение, следователь ведет следствие, опер берет в разработку, следователь ведет следствие, судья принимает решение, вот мы исполняем закон. Как в концепции переходного правосудия относиться к такого рода приговорам?
У нас помимо Дадинской статьи и Уголовного кодекса есть еще Европейская конвенция о правах человека. И даже в нынешней изуродованной Конституции решение этого суда обязательно для Российской Федерации. А Николай, может быть, добавит что-то по этому поводу, но я напомню, что Европейский суд – это суд, который, в общем-то, руководствуется принципами прецедента, и в практике, в прецедентной практике Европейского суда есть довольно устойчивые принципы по ряду дел, в соответствии с которыми мы можем совершенно четко сказать, что данная статья Уголовного кодекса противоречит Европейской конвенции, тем обязательствам по правам человека, которые приняла на себя Россия, ее никто не принуждал, и вообще в Совет Европы никто за уши не тащил, сама очень просилась. Вот, и поэтому судья вполне мог в этой ситуации, равно как и следователь, равно как и прокурор, сослаться на данную норму и заявить о том, что ну, прекратить дело на этом основании кем-то возбужденное. Это было бы, на мой взгляд, совершенно законное решение. Ну да, для этого решения сейчас требуется определенное мужество, хотя думаю, что не